Итак, друзья, сегодня у нас 1 июня 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас семинар, семинар по йоге. Тема нашего семинара – виды йоги. Вся информация на сайтах www.yogacenter.ru, www.happyyoga.narod.ru и www.openyoga.ru. Тема сегодняшнего семинара достаточно интересная и достаточно необычная. Мы должны с вами быстро пробежать по всем таким дошедшим до нас более или менее в хорошем виде йогам, для того, чтобы мы могли ориентироваться по ним. Поэтому в некотором смысле работа предстоит напряженная для нас. А кое-какие разделы хорошо бы тоже хотя бы какие-то упражнения попрактиковать, для того, чтобы хотя бы понять, о чем идет речь. Но прежде чем мы это все начнем делать, несколько таких вступительных слов. Наука йоги возникла очень давно, когда никто не знает. Точно никто не знает. Настолько в древние какие-то дали уходят все эти датировки, что определить их нет никакой возможности. Почему? Потому что традиция долго передавалась устно, затем она была записана, затем, значит, многочисленные, ну, другие источники переписывали и так далее, и так далее. А в любом случае этот возраст исчисляется тысячами лет. И йога была, значит, на самом деле одной из таких очень важных систем в древности. Не только потому, что она давала возможность для самореализации, для раскрытия всех способностей, заложенных в человеке, но также потому, что в трудные периоды жизни, а на протяжении истории человечества таких периодов было очень много, йога помогала выживать, просто выживать. Но до наших дней в более или менее популярном виде сохранилось достаточно малое количество знаний о йоге. Хотя йога является целостным, единым учением, можно назвать это система самопознания, но существуют разные разделы йоги, которые приводят к этому результату. То есть, еще раз давайте, йога — это очень мощная система самопознания, которая открывает все скрытые в нас возможности, способности, все силы. Йога – это та наука, которая делает нашу духовную и в том числе и физическую эволюцию ускоренной, что позволяет нам быстрее и лучше справляться с теми вызовами, с которыми сталкивается человек в своей жизни. А это позволяет, значит, этому человеку, занимающемуся йогой, доминировать, то есть легче и быстрее справляться со всеми трудностями, какие бы они ни были. Но вот это вот можно назвать, что такое йога. Но путей, как бы, в йоге существует достаточно большое количество, которые приводят к этой высочайшей цели. Так вот, каждый из этих путей, которые приводят к этой высочайшей цели, называется тем или иным видом йоги. Видов йоги очень много. Исторически сложилось так, что до Запада, ну и в том числе до нашей страны, дошли совершенно немногочисленные виды йоги. И самый популярный вид йоги называется хатха-йога. И обычно, когда люди произносят слово йога, они бессознательно ассоциируют слово йога с тем, что называется хатха-йога. Хатха-йога Это система, в которой в первую очередь уделяется внимание нашему физическому телу. И соответствующие там методики использования нашего физического тела. Это некие упражнения, такие как асаны. Ну, еще и другие там есть разделы. Но это сложилось исторически. На самом деле, йога более широкое учение, чем просто хатха-йога. Йога более всеобъемлющее и всеохватывающее учение, нежели просто вот набор статических упражнений, которые называются асанами. Еще раз, это случилось исторически. Почему? Потому что эта йога в наиболее хорошем виде до нас сохранилась, и поэтому ну, у нас на Западе, да и в Индии, чего греха таить, во многом под словом йога, как правило, понимают чисто физические упражнения. Но это, еще раз подчеркну, не так. Видов йоги чрезвычайно большое количество. Сразу же хочу я оговориться, что вот в нашей традиции, в нашей школе йоги известны более двух десятков йог в том или ином, ну так сказать, хорошем сохранившемся качестве. Преподаем и учим мы где-то 15-16 йогам различным. Потому что все давать, вот таким открытым текстом давать все йоги, это нерационально. Как правило, люди не ухватывают эти высшие йоги. И для них это, так сказать, пустое сотрясание воздуха, когда ты начинаешь объяснять какие-то высшие принципы, если человек не прошел каких-то подготовительных ступеней. Почему же так случилось, что в настоящее время сохранилась лишь хатха-йога, и всего всяких разделов йоги, вероятно, было больше сотни? Но даже в нашей школе йоги сохранилось вот эти там 2-3 десятка. Ну там, в зависимости от того, как, что считать одной йогой и двумя ответвлениями от одной йоги, или считать их, значит, самостоятельными йогами, такой тоже иногда бывает спорный вопрос. А причина заключается в следующем, что йога – это, по всей видимости, наследие каких-то более древних, древнего знания, которое до нас сохранилось, и оно постепенно, как вам сказать, исчезает. То есть мы как если бы были наследники, как если угодно, другой цивилизации, что ли. Что... Как если бы до того, как наша современная цивилизация состоялась как цивилизация, как вроде бы было до этого еще цивилизации, которые очень хорошо отработали эту систему, потом по какой-то причине они куда-то ушли, они куда-то делись. Какое-то время хранилось наследие, но с каждым годом или с каждым столетием, с каждым, там, не знаю, тысячелетием, это наследие постепенно исчезало. И в наше время, может быть, это вот последний такой действительно всплеск перед тем, знаете, как свеча иногда, прежде чем погаснуть. Почему это происходит? Это отдельный вопрос. Вероятно, какие-то такие глобальные тенденции идут, какие-то глобальные духовные тенденции в рамках всего человечества. В тех байках, которые ходят в любой школе йоги по поводу сохранившегося знания, ну, как правило, под тем или иным соусом дают следующую информацию, что как бы йога, это знание йоги, это как своего рода некие духовные семена, которые просто долго хранились, ждали подходящего времени, чтобы прорасти, что человечество было в течение многих, значит, столетий, тысячелетий, просто еще не готово полностью воспринять это знание. Не было ни материальных условий, не было никакой такой социальной предпосылки, потому что это была череда, если вы занимаетесь историей, вы знаете, что история мира – это фактически череда войн. Это череда каких-то потрясений, революций, это череда каких-то там эпидемий. Ну, в общем-то, не до хорошей жизни было. А в то же самое время, каким-то образом, это знание сохранилось в течение этой череды неразберихи. И здесь существует некая такая, опять же, то ли байка, то ли не байка. Я еще раз призываю вас достаточно осторожно относиться к этим древним мифам. Никогда не понимаешь, что они имели в виду. Но, с другой стороны, лучше иметь хоть какое-то объяснение, чем не иметь его вообще. И если вы, опять же, проанализируете разные ветви йоги, то примерно так или иначе будет одна и та же некая такая гипотеза о том, что где-то на севере, непонятно где, очень расплывчатое такое, знаете, указание, потому что непонятно даже откуда считать слово «север». С территории Индии север – это Гималай, с территории, допустим, ну как бы еще севернее, туда там повыше, в сторону там Афганистана, Ирана, север – это где-то в районе там России. Если рассматривать со стороны России, то север это вообще на Северном полюсе. То есть вот такое просто указание, где-то на севере якобы и существовала эта цивилизация, обладающая этим знанием. А потом по какой-то причине эта цивилизация стала исчезать, и якобы мудрецы, жрецы сказали своим последователям, сказали всем остальным, что надо мигрировать в сторону Гималаев, что в предстоящие эпохи исторические будет очень плохая жизнь, что все знания они потеряются. А вот будет такое место, которое называется центр циклона. Вот иногда со спутников красивые показывают фотографии. Вокруг дожди идут, там, не знаю, ураганы. А в центре циклона вот такое пятнышко там, размером, там, не знаю, там, 60 километров, где солнышко светит и все тихо. И вот якобы было указание, что где-то в предгорьях Гималаев, где-то в районе Непала, Индии, и будет на ближайшие тысячелетия центр циклона, то есть все мировые события, все там войны, разрушения, они как-то вот кругом пройдут, а это место не затронут. И что надо туда мигрировать. И вот, значит, носители этого знания стали мигрировать с севера на эту территорию современной Индии. Длилось это, по всей видимости, очень долгое время. Как ни странно, в чем-то нам могут помочь и современные, так сказать, ученые, востоковеды, потому что у них достаточно хороший аппарат по анализу. Они анализируют, допустим, такие тексты, как Веды и прочие такие источники. Из чего складывается даже уже вот со стороны даже ученых, складывается такое впечатление, что эта миграция занимала не одно поколение. Более того, по мере продвижения было очень интересное явление. Это когда от основной массы вот этих вот людей, жрецов, носителей знания, откалывались небольшие группы людей, которые говорили: все, никуда мы дальше не пойдем. Нам и здесь хорошо, никакой войны нет и не предвидится, там леса полные дичи, реки полные рыбы, в общем, все хорошо. И они постепенно отпочковывались от этого от этой основной такой, как бы, такого вектора, да. Самое печальное, что после отпочкования иногда они начинали враждовать друг с другом. Вот и такой тоже момент был. Но ядро вместе с носителями знания, так учат эти мифы, легенды, байки. Еще раз, я призываю вас достаточно аккуратно к этому относиться. Иногда я там с телевизора слышу или там с каких-то книжек, что это выдают, знаете, как истина последней инстанции, что все было именно так. Мы не знаем, как оно на самом деле было. То, что я вам сейчас говорю, это те крохи, те мифы, те байки, которые дошли. Как оно на самом деле было, кто его знает. Но тем не менее, таким образом, это знание оказалось на территории современной Индии, современного Непала, значит, вот где-то в этом районе, достаточно большое такое расстояние. И действительно, последующие эпохи показали, что все те племена, которые, значит, отпочковались, все те люди, которые, значит, они остались, не пошли дальше, они какое-то время хранили это знание, а потом действительно начались войны, эпидемии, начались какие-то непонятные социальные явления, и было не до этих высших знаний, там был вопрос просто выжить. И оно там начало теряться быстрее, нежели чем в Индии. Более того, в момент этой миграции, а миграция это занимала, по всей видимости, еще раз, не одно поколение, народ как бы шел в совершенно незнакомые условия, они шли как бы на юг, с севера на юг. И там совсем другой климат, местные племена, значит, которые, в общем-то, достаточно варварским таким моментом обладали, то есть это были дикие, очень дикие люди, или эпидемии, или животные. Ну, в общем, это было, знаете, это не как сейчас, сел там на самолет и прилетел в Индию. Это было очень и очень опасное такое мероприятие, передвигаться. И в этот момент стали возникать более практичные такие формы, формы йоги, непосредственно направленные, или виды йоги, которые в большей степени помогали выжить. До современного времени это сохранилось как такие, знаете, следы такой первобытной, как сейчас пытаются это назвать, но это на самом деле совершенно не так, первобытной магии. Но вот во всех этих методах там не было первобытной магии. Там очень четко чувствовалось вот это вот ядро знания, которое, знаете, как двигатель, которое может оживить любую практику. Но опять же, со стороны исследователей Востока, даже есть мнение, что четвертая веда, а на сегодняшний момент считается, что там четыре веды до нас дошли. Это Ригведа, Яджурведа, Сомаведа. Это, пожалуй, самые древние свидетельства о наличии этого высшего знания, йоговского знания, которые дошли до нас в письменном виде, но до этого знание передавалось устно. Так вот, четвертая веда, которая возникла в процессе, по всей видимости, миграции, как сейчас принято считать в академических кругах, ну, она действительно похожа. Это так называемая Адхарва веда. И сейчас мы, если начнем ее читать, мы мало что поймем там. Там какие-то, как бы это сказали, заклинания скорее, да, или какие-то описания совершенно непонятные. Причем как положительного характера, так и очень мрачно отрицательного характера. То есть, по всей видимости, это действительно были те тонкие практики, которые позволяли справляться с врагами, там, ну, с этим неустройством жизни. Вот, то есть процесс миграции был долг, и какие-то новые виды знания возникали. Но рано или поздно это знание достигло территории современной Индии, и там они, в общем-то, окончательно остановились, эти носители-жрецы. В то же самое время все те другие, которые отпочковались от них, группы людей, которые не пошли, они постепенно потеряли это знание. И даже есть такое утверждение, что вот на территории России, значит, вот мы как раз и являемся одним из отпочковавшихся таких, ну, как бы племен, не племен, которые со временем полностью потеряли это древнее знание. Опять же, здесь много очень спорных вопросов. Я не хочу, чтобы мы с кем-то спорили, там, с академическими кругами, значит, у которых, может быть, свои там, точки зрения на происхождение, в том числе там, русских, там, и других. Но вот байки такие доходят. Байки такие доходят. Ну и, наконец, еще один есть такой косвенный источник в подтверждении этого всего. Это некий такой, такая некая лингвистическая реконструкция языков, которая показывает, как те или иные термины возникали, трансформировались, как в одном народе, допустим, одна, допустим, гласная буква заменялась другой гласной буквой и так далее и тому подобное. Так вот, как ни странно, очень четко вырисовывается так называемая индоевропейская группа языков, к которой в том числе относится и русский язык. И большое количество терминов на санскрите вы можете понять без перевода. А в особенности, если мы начинаем, знаете, вот касаться более древних, ну, допустим, там старославянский язык, точно так же, как и санскрит, это такой основной язык, на котором, в общем-то, это знание до нас дошло. А до санскрита был так называемый ведический санскрит. Это еще более такая древняя форма языка. Она примерно отличается, ну, если аналогии проводить, то так же, как сейчас старославянский отличается от современного русского, также и древний. А вот этот ведический санскрит до известной степени можно сопоставить с современным санскритом. То есть, когда-то изначально было это единое учение йоги, и было очень много чисто практических применений этой йоги. А с течением времени, с течением вот этих обстоятельств, йоги эти стали теряться. Более того, язык стал меняться. И многие термины, а вы понимаете, что для любого знания язык, на котором это знание выражается, это фактически основа этого знания. Обратите внимание, сейчас какое обилие, допустим, в компьютерной технике терминов из английского языка. Это связано в первую очередь с тем, что именно там это знание как бы и возникло. В этом смысле они действительно впереди нас. Так вот, если же, допустим, язык смещается, если знания претерпевают, если язык претерпевает изменения, то и знания потихонечку ускользают. Ускользают эти очень тонкие практики. Опять же, если вы возьмете, скажем, ту же Адхарва-веду и начнете читать какой-нибудь там мрачный ритуал, да, дабы, значит, отпугнуть злые силы, как там сказано. Ну, там целый набор, я сразу хочу предупредить. То будут какие-то вещи там просто чисто вот существительные. Ну, это вид какого-то растения. Бог его знает, что это за растение. Он просто, ну, поменялся язык. Надо сказать, что с этим была очень серьезная борьба в кругах, которые несли это знание, жрецов. И была такая традиция, что все знания ученик должен был зазубривать наизусть. И веды очень долго передавались устно. Очень долго передавались устно. Точно так же и высшие знания йоги очень долго передавались устно. И поэтому, вот еще раз, поэтому очень сложно определить датировку, когда же это знание возникло. Оно в течение многих-многих поколений передавалось устно. И только лишь тоже был один момент, когда уже возникла опасность потерять даже устную традицию. Но еще раз, жизнь тогда была не сахар. Миграция, войны, эпидемии. Вот тогда были попытки записать, и фактически первые варианты записи мы до нас и дошли. Вед И вот тут мы должны еще один такой момент понять, который поможет нам разобраться в нашей сегодняшней теме – виды йоги. В ведическом языке на первом месте стояло произношение, а лишь потом написание. То есть, одно и то же слово могло быть написано совершенно по-разному, с использованием разных букв, лишь бы фонетика более или менее передавалась. Вот это наследие того, что знание передавалось устно. В результате это приводит к такой путанице. Это столько головной боли добавляет, значит, исследователям Востока. То есть никогда не понятно, что с чем считать. Вот, кстати, это очень серьезное отличие от наших западных языков, где со временем накапливаются паразитические такие вот моменты. Очень серьезные паразитические моменты. Допустим, там вот автомобиль ездит сейчас вот здесь по Москве, Рено. Посчитайте, сколько там букв в этом слове Рено. Или в английском, где наиболее употребимые слова, они как бы замерзли, где написание, в общем-то, должно читаться по одному, а произносятся они по-другому. Вот это то, чего бы никогда не могло возникнуть в древней ведической традиции, по одной простой причине, что, и этим мы сегодня тоже займемся, что древние знания и вот эти вот речитативы – это мантры. И никто там под страхом смерти не стал бы коверкать слова в угоду написанию. Главное – вибрация. Вибрация слова и вибрация мысли. А какими ты знаками это нарисовал? Значит, никого не волнует. Ну и чисто у меня личные счеты, что называется, с русским языком, к сожалению. И русский язык попал вот в эти, вот под этот пресс, где на первое место ставили написание, а фонетику ставили на втором месте. В результате у нас подавляющая, в нашей стране подавляющая, как это называется, безграмотность в написании. У нас даже там, если там депутаты Государственной Думы, каждый второй пишет с таким количеством ошибок, что можно смело там двойку по русскому языку ставить. Но, как вы понимаете, когда количество ошибок приходится больше 50% носителя языка, то эта проблема не в людях. Это проблема, значит, в самом языке. И проблема следующая, что алфавит мы взяли не свой. И мы пошли в угоду сохранению, значит, написания вместо произношения. Вот отсюда мы имеем эту повальную, подавляющую безграмотность. Хотя это никакая не безграмотность, это реальное, значит, отражение того, что система перекошена. Вот точно так же и в английском, французском, во всех языках. Во всех, кроме санскрита. В санскрите, еще раз, главное произношение, а только потом написание. И вот представьте себе, когда, допустим, вы в одной школе йоги познакомились с одной йогой, и она писалась через такие-то буквы, в другой школе йоги через другие, и возникает впечатление, что это две разные йоги. Почему? Потому что хотя они созвучны, но звучат несколько по-разному. Еще добавляют путаницы. И вот так, вот так, вот так, вот так, что западный менталитет, он привык вот по кальке, как роботы. Делай раз, делай два, делай три. Да, так вот, много проблем, совершенно, еще раз говорю вам, неочевидных проблем, в результате которых это знание древнейшей цивилизации гибнет, и до сегодняшнего дня сохранилось такое небольшое количество разновидностей йог. Ну хорошо, ладно, сохранилось. Вот сколько дошло, и слава Богу, хоть это дошло. А сколько их вообще всего могло быть? Как ни странно, на этот вопрос есть ответ. И ответ этот следующий. Что столько, сколько проявления жизни человеческого существа, столько же и разновидностей йог. То есть, если у нас есть физическое тело, и оно может принимать некие статические положения. Вот самим фактом наличия нашего физического тела и наличия возможности, значит, принимать эти положения, в результате возникает раздел йоги, который называется хатха-йогой. Если у нас есть способность дышать, соответственно, процессы, связанные с дыханиями, также использовались в этой науке самопознания. Отсюда родилась пранаяма-йога, дыхательная йога. Если у нас есть способность видеть и наш разум вызывает такие, иной раз, неосознанные реакции на формы, которые мы видим. И случается это сплошь и рядом. Я иду по метро, вижу прекрасный силуэт девушки. Я бессознательно, он привлекает внимание. Почему? Потому что какие-то шаблоны заложены очень глубоко. Или, допустим, я вижу логотип какой-нибудь марки, там, я не знаю чего, какого-нибудь товара, и у меня хоп, значит, тоже какая-то реакция. Так вот, если есть способность видеть и есть соответствующая реакция на то, что мы видим, возникает другой раздел йоги, который называется янтра-йога. Итак, вот столько, сколько у нас есть человеческих проявлений, столько же и есть видов йоги. Как вы видите, это перечень громадный. Есть композиторы, которые сочиняют музыку. Значит, как сказано в древних этих трактатах, это достаточно высокое искусство считалось, что настоящий композитор, он не придумывает музыку. А он ее слышит. Помните это выражение про музыку сфер, которую надо услышать и записать? Если ты это умеешь делать, то честь тебе и хвала. Есть соответствующий раздел йоги, который называется нада-йога. Значит, все вопросы секса, все вопросы взаимоотношения мужчины и женщины попадает под категорию йоги-союза, тантра-йоги. Более того, если есть такая способность у людей, это как бы проявлять какие-то властные навыки, это очень серьезные, очень нужные, очень востребованные способности. Не будь таких людей, которые могли бы властно организовать работу многих, человечество просто бы не справилось ни с эпидемиями, ни с дикими зверями, ни с чем бы не справилось. Соответственно, если есть такая возможность проявлять некую такую, как бы сказали сейчас, харизму, то есть и раздел такой, который называется раджа-йога, или, как я ее иногда называю, управленческая йога. И вот так, сколько есть фактически органов чувств, сколько есть органов действия, сколько есть видов, ну, если угодно, деятельности человеческого организма, сколько есть моментов реализации человека через, будь то там, труд, будь то через отдых, будь то через что угодно, столько же и есть разных видов йоги. Но еще раз, так как жизнь и была очень несладкая в древности, вот эти тонкие йоги, они сохранились в меньшей степени. Ну действительно, о какой там надо-йоге можно говорить, о каких там, значит, вот этой музыке сфер надо говорить, когда тут постоянно чисто физически бы выжить. Когда там ты попадаешь в новые условия среды, там, в джунгли в какие-нибудь, а там малярия, там какие-то эти болезни эти болотные, да, и тут, если ты не занимаешься своим физическим телом, то тебе не до высших, значит, высших сфер. Поэтому так вот чисто исторически сложилось, что до нас дошли в первую очередь самые такие, знаете, ну, если угодно, приземленные йоги, но самые такие йоги основательные, это по сути дела правильно. Потому что если у вас нет надежного тела физического, такого фундамента, о каких там медитациях можно говорить? О каком самадхи можно говорить, если вот эта основа не подготовлена? Именно по этой причине, вот в тот момент, когда Запад познакомился с йогой, а происходило это в течение достаточно продолжительного времени. Значит, если вы помните, что португальцы долгое время господствовали в Индии, после чего пришли англичане, славная викторианская эпоха. Индию называли самым главным, там, чем алмазом в короне Ее Величества. Понятно, вместе с военными там проникали ученые. Они стали сталкиваться с этим явлением, таким как йога. Они были поражены. Почему? Потому что многие из йогов на тот момент, там живших, демонстрировали возможности, которые по-другому как сверхвозможности и назвать нельзя. Это и способность, значит, управлять полностью своими жизненными функциями. Это иногда демонстрация сверхчеловеческих сил. Это иногда демонстрация чего-то совершенно такого таинственного, связанного с областью мысли. Это, безусловно, очень сильно заинтересовало, так сказать, Запад. И с тех пор, вот, овеянное этими легендами и туманами знание йоги начало по крупицам проникать на Запад. Хотя, строго говоря, знание йоги, оно проникало на Запад еще раньше. Но это совсем другая, очень такая мистическая и таинственная часть, может быть, нашей современной истории, потому что до того момента знание йоги косвенно передавалось через страны Востока, Ближнего Востока, через какие-то вот такие поучения, и мы находим отпечаток этих знаний или веяние этих знаний во многих философских системах, таких как там в древней Греции, в Египте и так далее. То есть, если начинать это все раскапывать, а что стоит только лишь это повальное увлечение алхимией, если вы достаточно серьезно займетесь, значит, вот, наследием, да, то вы поймете, что алхимия — это была не на самом деле не поиск золота. Это была система самотрансформации. Но вы помните, столько, сколько есть проявлений человека, столько же и есть йог. То есть вот ее закодировали в какие-то действия. В конце концов, какая разница, какой-нибудь жрец, который там высыпает янтру из песка там разноцветную или делает там какие-то, значит, огненные жертвоприношения, возлияние масла в огонь с повторением мантр, или алхимик, который в своей этой риторе несколько дней подряд может там кипятить какие-то, значит, ингредиенты, при этом тоже с учетом многих факторов и с повторением заклинаний. То есть проникновение этого знания всегда было, и всегда на Западе ощущалось вот это мистическое влияние Востока. Но никто не мог понять, где оно, откуда оно исходит. И только лишь вот сейчас уже, когда действительно стало дело дрянь, условия жизни резко меняются в Индии сейчас, очень резко, на глазах. Население молодеет, ни о каких носителях древнего знания там речь уже давно не идет. Долго учиться надо. Ну, вы понимаете, да, что если там вы встречаете индуса, которому 20 лет, а там йоге прилично надо учиться 40 лет, то явно он еще не успел овладеть этой наукой, а в большинстве случаев он даже никогда о ней не слышал. То есть вот это наше некое такое мифотворчество. Но в то же самое время случилось что-то совершенно любопытное лет, опять же, 150-200 назад. если до этого знания йоги хранились в строжайшем секрете, это тоже, кстати, чуть не погубило знания йоги, то случился какой-то щелчок, какой-то что-то переключилось. И вот вдруг, если до этого в традиции жестко предписывалось непосвященных в знания вообще не пускать, почему? Потому что как только люди необразованные, люди достаточно низкого такого пошиба берутся за эти знания, они тут же его извращают. И вот чтобы этого не происходило, это знание держалось в тайне, потому что оно в том числе и были там достаточно могущественные элементы. Действительно, как при помощи тех или иных концентраций, значит, своей психической энергии можно достигать нужные тебе результаты. Это было поставлено на достаточно хороший такой уровень, как это сейчас называлось бы магия. На самом деле там магией не пахнет. Это очень тонкие законы мироустройства, которые грамотно просто использовались. Да, так вот, если до этого периода времени йога всячески хранилась в секрете, то потом наоборот пошла следующая тенденция. Это максимально давать в массы это знание. И вот благодаря этому мы сейчас с вами здесь сидим и вообще произносим слово йога. Вот если бы мудрецы 150-200 лет назад не дали это благословение, что все, друзья, период секретности закончился, что человечество созрело для... Ну, оно достаточно возмужало и в интеллектуальном, и в материальном плане, чтобы воспринять это знание, что все, теперь можно это знание применять. Когда-то я интересовался этой темой, когда-то меня одно время очень интересовал такой раздел, который назывался тантра-йогой, печально известный на Западе из-за многочисленных таких маргиналов, значит, помешанных на сексе. А ведь это же одно из самых чистых, самых мощных знаний, практик. Так вот, при анализе этого, при анализе текстов, при анализе неких таких вот моментов, которые позволяли это знание реализовать, было абсолютно понятно, что еще 150-200 лет назад ни о каких сексуальных практиках ни в одной там европейской стране никому бы даже в голову не пришло вслух произносить эти слова. И в то же самое время все эти знания уже были именно тогда, в эту славную викторианскую эпоху. И стоило только случиться двум ужасным войнам, на которых сколько народу перебило, стоило возникнуть новому поколению, славные вот эти шестидесятники, значит, эти хиппи наши, когда эта тема начала вдруг обсуждаться. А до этого ни-ни. И вот понимаете, да, вот такой момент, что действительно это знание раньше просто не могло бы раскрыться. Это только всего лишь на примере тантра-йоги. А что говорить про другие разделы, джнана-йоги там и прочее-прочее. Джнана-йога, если вы начинаете изучать эту йогу, то вы начинаете понимать, что те современные выводы, к которым приходит современная наука в устройстве нашего мира, в устройстве физических законов, и джнана-йога говорит о том же самом, но другим языком, с других понятий, позиций. И я помню себя, так вот случилось, значит, что в одной из прошлых жизней я, значит, очень серьезно занимался, значит, и математикой, и физикой. И вот, как ни странно, знание основ высшей математики и физики позволило мне лучше понять джнана-йогу. Но джнана-йога не опирается на наши современные знания, ни на математику, ни физику. Эти знания возникли как-то сами, независимо. Так вот, чтобы их понять, пришлось сперва изучить, значит, весь накопленный потенциал современной науки, чтобы только разобраться вот в этих знаниях. Вот такая вещь есть, и поэтому, друзья, я хочу, чтобы сразу мы все настроились на такое правильное отношение к йоге. Что йога — это не новомодное какое-то течение, такое, знаете, очень легко понимаемое. А у вас там эта чакра такого-то цвета, там вот начинают всякую сейчас пургу нести, хоть стой, хоть падай. Йога — это высочайшее знание, и я боюсь, мы до конца даже сейчас не понимаем всю заложенную в ней мудрость, просто еще в каких-то моментах не доросли. Значит, поэтому Значит, я призываю вас очень серьезно относиться к каждому разделу йоги. Это может оказаться кладезем, в том числе и для вас, сейчас в современной жизни. Значит, ну еще несколько слов по предыстории, и мы пойдем вперед по видам йоги. Итак, столько, сколько видов человеческой деятельности, столько и йог. А дальше еще интереснее. Что если возникает новый вид человеческой деятельности, то можно как бы превратить его в йогу, если понятно древнее, вот это невыразимое, запредельное ядро, ядро самого, вот сама основа этого знания йоги. Именно по этой причине, вот я уже давно в йоге, каждый год я сталкиваюсь, что вот возникла такая ветвь в йоге, там никогда о ней не было слышно, возникла, другая, пятая, десятая, и мне говорят, ну как же, это все же новодел, это все кто-то, значит, придумал там, сидел, значит, с потолка. Ну да, действительно, зачастую это бывает действительно низкопробная подделка под знание, низкопробная, очень такая вульгарная. Но с другой стороны, с формальной точки зрения, присаживайтесь. С формальной точки зрения такое возможно. Поэтому, чем бы вы ни занимались, какой бы ни был ваш вид деятельности, где бы вы ни работали, если вы ухватите суть йоговского знания, а оно в чем сложность, оно невыразимое словами. На него можно только лишь натолкнуть, но никак не объяснить его. Суть, ядро йоговского знания не поддается, знаете, словесной или формализации. Нельзя написать книгу, где изложить. Вот оно, йоговское знание. Почему? Оно выше, чем слова и выше, чем мысли. А какие-то вопросы у вас? А? Нет? Они выше, чем слова и выше, чем мысли. Но если вы ухватите это невыразимое, то, строго говоря, вы можете оживить любую деятельность. Иногда мне кажется, что некоторые йоги так и возникли. В особенности вот все современные йоги, мы сегодня их коснемся, ну, те, насколько мне известно, потому что я тоже мало что знаю в этом направлении, всего того, что вне нашей школы йоги. Значит, и наконец, еще один такой момент, что иногда йога, вот это высшее знание йоги, оно проникало несколько в другие страны, на почву других культур и давало некую аналогию знания йоги, но словом йога там и не пахнет. Ну, во-первых, проникая в страны Востока, где господствующей такой философии, значит, был ислам, возникло такое направление, оно называется суфизм. Если вы очень четко проанализируете эту систему, ну, понимаете, со стороны всегда очень тяжело, это надо, как говорится, повариться в кругу, но вот так получилось, что как бы пришлось мне немножко пообщаться в этих сферах. И что вы думаете, я там нашел? Самые высшие поучения – это та же йога. Но только в других словах, в других терминах, с другими практиками, но суть одна и та же. Опять же, если, значит, мы начинаем рассматривать какие-то страны в Тибете, то там другая группа учений. Некоторые из них так и называются йоги. Некоторые называются более странно, как некие такие практики. Что я имею в виду? В первую очередь, это так называемые шесть йог Наропы. Это такие, да, и в эти шесть, они, там присутствует слово йога, но по своей структуре, по своему характеру, эти йоги несколько на другое делают акцент, упор. Но в то же самое время есть практики, которые в чистом виде йогой не называются. Допустим, практика вот у тантрических буддистов Махамудра. Или Великая Печать, как они ее называют. Или Дзакчен. И так далее, и тому подобное. Всех я не буду перечислять, их очень много. Где, по сути, ядро йоговское, но выражается оно в другом культурном пласте, значит, на основе буддизма. Если йога, она в этом смысле как бы вне каких-либо религий, йога является сама по себе система, то там как бы та же самая йога, но на базе той или иной, скажем, религии. В частности, в Тибете, значит, это тантрический буддизм. И дальше пошла, значит, эта ветка, Китай с многочисленными боевыми искусствами, которые, значит, вот дошли до нас. Там вообще все просто. То есть одно из знаменитейших там мест, так называемый монастырь Шаолинь, был основан Бодхидхармой. Кто был, в общем-то, индус сам по происхождению, и это был так называемый чань-буддизм или дзен-буддизм, или одна из разновидностей тантрического буддизма, если так разобраться по-хорошему. Дальше это пошло еще дальше, до Японии. То есть, как бы получается, что как только это знание дошло до предгорьев Гималаев и там осело, время от времени от него были такие как бы ростки. Поэтому, друзья, если вы начнете разбираться в основе этого знания, ядром которого является йога, вы вдруг для себя с очень большим удивлением начнете отмечать, что вы начинаете понимать совсем другие традиции. Вы сталкиваетесь с какой-то традицией, но вы интуитивно знаете какие-то, ну, как бы, законы. И вы вдруг отслеживаете, что в этой другой традиции те же самые моменты, но как-то выражены по-другому. И вот еще один тоже здесь возникает такая отличительная черта, что если вы познакомитесь с ядром йоги, вы, во-первых, начнете понимать многие другие философские течения, и самое смешное, иногда начнете понимать, где у них перекосы, потому что вам будет с чем сравнить. И в то же самое время вы всегда найдете язык, общий язык с представителем любой философской системы, будь то там представитель тантрического буддизма, какой-нибудь лама, или какой-нибудь суфий, или какой-нибудь там адепт действительно настоящей духовной алхимии, вам всегда будет о чем с ним поговорить. То есть в некотором смысле можно считать эти направления тоже разновидностями йоги. Хотя слово йога там и не присутствует. Все, вступительная часть закончилась, долгая и скучная. Вопросы?
Что такое ядро йоги?
Да, вот что такое ядро йоги? Значит, мы с вами обладаем тем, что называется разум. Мы с вами обладаем тем, что называется логика. Вот если я начну сейчас говорить какую-нибудь вещь типа того, что сейчас вот при входе в центр просветления я встретил рогатого зайца, понимаете, да, то есть можно подставить под сомнение мои слова. Во-первых, как здесь заяц оказался в центре Москвы. Во-вторых, очень большой вопрос, а бывают ли рогатые зайцы? Или это моя фантазия? То есть логика нам сразу же подскажет, вот это правильное, ну, здесь все сходится, а вот здесь начинается что-то похожее на чушь. И мы прекрасно пользуемся своим разумом, мы отслеживаем, вот это знание логичное, а вот это нелогичное. Вот за этими словами что-то есть наполненность, да, а вот эти слова, ну, просто бред. И, казалось бы, все очень хорошо, и достаточно распространить эту схему на йогу, и все станет ясно, четко, понятно. Но с йогой так не получается, Почему? Потому что помимо разума в каждом из нас есть то, что называется, если угодно, сверхразум, и который не противоречит логике, но который выше, чем понятие логика. И вы в результате, как это описано в йоговских текстах, человек в своем обучении достигает такого уровня, когда он понимает высшее, а выразить его не может. Просто он понимает, что нет слов и понятий для выражения этого высшего. Вот этот вечный анекдот про улыбающегося Будду. Когда обычно делают изображение Будды, он улыбается и молчит. А Будда достиг, как значит, согласно этим всем древним сказаниям, высшего состояния просветления, казалось бы, если он достиг его, чего же он не рассказал-то всем? Не записал как следует. Мы бы все прочитали, поняли, и быстренько бы все тоже достигли. Как все просто, да? То есть возник Будда, и цепная реакция просветления по всему земному шару, за 3 дня все просветлились. Но ведь этого не произошло. И так со многими йогами, учителями, они сами достигали этого высшего состояния. А выразить его, передать другим не могли, хотя ученики долго, значит, учились, он там долго пояснений всякие и так далее, а все равно, значит, этот великий там святой йог или Будда уходили, а передать он не смог. Почему? Потому что вот это высшее знание йоги, оно невыразимо в словах. И человек может его пережить и овладеть им. Но как бы как сам изнутри, да? Но невозможно его вот так передать. Поэтому в йоге, да и вообще в жизни считается самым сложным, это действительно процесс обучения. Фактически все практики в йоге, все упражнения, это некие толчки, которые как бы нас бессознательно направляют, нашу интуицию бессознательно направляют к высшему. Вот к этому невыразимому знанию, которое и называется ядро йоги, которое выше, чем понятие логика, выше, чем понятие даже причина и следствие. Причина и следствие — это достаточно относительный уровень. Он же это уровень кармы. И поэтому получается следующую вещь, что Будда поэтому и улыбался, и молчал. Сказать нечего было в том плане, что это было невыразимо. Правда, злые языки, значит, утверждали, что он сам ничего не знает. Это самая большая тайна, что тайны никакой нет. Иногда я встретил в одной книге, да, что типа все это была громадная мистификация, что нет никакого высшего знания невыразимого, а есть такие шарлатаны, которые, значит, якобы там придумали такую систему и улыбаются. Значит, их вопросы, они улыбаются и молчат в ответ. Значит, может быть, это действительно было бы и так, но, понимаете, да, яблоню-то по яблокам определяют, по последствиям, а вот по своим последствиям эта философская система сделала такое громадное влияние на, значит, культуру, на человечество, на все остальное, что сказать, что это было просто чистой воды надувательство, знаете, ну, пускай любой другой повторит, да, вот пускай тоже сидит, как Будда, улыбается с претензией на высшее знание, не обладая. И посмотрим, что из этого выйдет. Наберет он хотя бы там трех, значит, вокруг себя этих последователей, да, нового буддизма такого. Вот, поэтому ядро знания – это то, что человеку приходит после долгой-долгой практики йоги. Как бы это высшее знание, как учат нас древние тексты, оно как бы человек его, если угодно, как переоткрывает внутри себя. Его нельзя передать. Можно сделать условия, чтобы человек как бы переоткрыл. Ну или по-другому, иногда это по-другому это описывают, как если бы высший принцип, который породил эту вселенную, вот только он и может научить. Но для того, чтобы этот высший принцип проявился, надо убрать препятствия с пути. И каждый из разделов йоги, каждая из видов йоги, это фактически методика, которая устраняет препятствия на пути. Вот мы ведем курсы по подготовке преподавателей, и у нас есть достаточно интересный текст, он называется «Афоризмы преподавания йоги для будущих преподавателей». И вот один из главных там афоризмов звучит следующим образом, что йоги невозможно научить, но йоге можно научиться. И задача, допустим, преподавателя йоги, это не в том, чтобы учить йоге, а в том, чтобы устранить препятствия на пути человека, чтобы он сам переоткрыл йогу. Вот точно так же и это высшее ядро йоги. Мы должны как бы его переоткрыть внутри себя. И если мы его переоткрываем, то мы действительно понимаем, что формально мы не можем его выразить языком. Но оно является той силой, той опорой, на которой можно построить любую практику. Это, знаете, подобно тому, как есть автомобиль, в автомобиле есть двигатель, есть там колеса, сиденья и прочее, прочее. Если двигателя не будет, будь у вас хоть там три раза там Мерседес самый дорогой и самый красивый, он не поедет. Точно так же и любое течение философское, или будь то это вид йоги, если нету этого, знаете, запредельного ядра, которое все оживляет, эта практика просто не работает. Вот это, к сожалению, очень тяжело понимается на Западе. На Западе йогу хотят формализовать, как они говорят, отделить зерна от плевел, и не понимают, что тем самым они теряют саму суть йоги. Йога – это не стойка на голове, там, или сидеть на гвоздях, или видеть третьим глазом, или летать по воздуху, и даже не подъем энергии кундалини. Йога – это нечто высшее. Вот. Поэтому вот такой будет мой ответ.
Я не поняла, ядро, оно то просветление, или это и есть просветление, которое ты понимаешь?
Вы знаете, это очень сложный такой момент. Просветление – это вообще очень высшая вещь. На самом деле, сразу, чтобы до вас дошло все в полном объеме, это величайшее счастье. Сперва, знаете, иногда это сравнивают с рассветом. Прежде чем солнце взойдет, сперва первые лучики пробиваются. Точно так же и человек, который начинает заниматься йогой, он вдруг начинает чувствовать, интуитивно чувствовать. Вот что-то интуитивно начинает доходить. Понимаете? Интуитивно. Я всегда сравниваю, как собака след чувствует. Как мы, знаете, вот иногда у нас есть такие интуитивные озарения. Спроси нас, почему, значит, так или эдак, а мы не ответим. А мы не знаем, почему, это что-то свыше. И поэтому, конечно, все не сводится, что раз, хоп, хлоп, значит, и мы в просветлении. Нет, это постепенно, и задача каждого вида йоги, чтобы устранить препятствия, и чтобы вот этот лучик становился все больше и больше. А потом, действительно, когда солнце встанет, называется, мы выпадем в самадхи, мы достигнем окончательного просветления. Но до этого, по всей видимости, еще надо пару месяцев прожить каждому, да. Еще вопросы?
Вадим, а любой человек может переоткрыть йогу в себе?
Хороший вопрос, да, вот еще раз повторю его. Любой ли человек может переоткрыть йогу? Иногда я встречаюсь с такой точкой зрения, что йога это для индусов. Что, мол, где западный человек, он и ест не ту пищу, и живет не под пальмой, и образ жизни у него суетный, значит, в своем офисе, он там прыг-прыг, значит. А для этого надо жить в Индии, значит, под каким-нибудь деревом баньяна, вести размеренный образ жизни, на работу не ходить, значит, быть таким, знаете, как вам сказать, благостным таким, да, вот только тогда йога откроется. Значит, или, мол, другая точка зрения, что, мол, даже и современные индусы уже не способны. Вот в древности были люди, а сейчас народ-то измельчал народ, уже не та харизма. Вот, здесь я должен сказать такое аксиоматическое заявление, то есть то, которое пришло непосредственно из древнего знания йоги и которое дошло до нас, что йога для всех живых существ, обладающих человеческим телом. Неважно, Значит, индус вы или вы не индус? Индеец там, вы негр, кто угодно. Это одна сторона. Другая сторона. Все, что когда бы то ни было сделано было в древности, может быть сделано здесь и сейчас любым из нас, но, понятно, для этого надо придется постараться. Поэтому вот такая иногда апелляция, что вот да, вот они там, древние йоги, действительно умели летать по воздуху, а мне-то куда? У меня и крыльев нет, да и погода нелетная, да? Да, или что там, лицензия, да, на летание по воздуху, как это называется, не знаю. Права, не права, как-то у этих летчиков. Вот, нет, друзья, все, что когда-либо было достигнуто в древности, может достигнуть каждый из вас в течение вашей жизни. Но это, конечно же, не говорит, что не надо работать. Работать надо, и очень усиленно надо работать, но принципиальных ограничений нет. Мы все сделаны по одному, как говорится, образу и подобию. И как раз система йоги, она и помогает нам, значит, соответственно, воспользоваться всем тем, что в нас заложено. Я слышу, вы там разговариваете. У вас какие-то вопросы или что? Нет, просто я отвлекаюсь. Если что, давайте мы обсудим.
Нет, если что, мы дадим.
Ага. Понятно. Я просто попрошу, ну как, знаете, я отвлекаюсь, мне кажется, что кто-то стесняется просто задать вопрос.
Не
стесняюсь. А? Вы не стесняетесь, да? А вы откуда попали сюда? А вы йогой занимаетесь?
Не
да? А каким разделом, где? А нет, нет, может быть, просто вы не туда попали, может быть, просто напрасно тратите время.
Если решим, то мы
идем. Да? Ну, хорошо. А, значит, да, так вот, все, что было возможно для последователей йоги в древности, может быть достигнуто и современным человеком. Еще вопросы?
Я хочу,
да, пожалуйста.
Это тоже просто, например, в буддизме Махамудра, у них же есть, это что, как ведро, да? У них есть отдельная книга, вот в йоге есть тоже как ведро, вот, чтобы там было все изложено.
Ну,
или, да, с помощью знаний только прийти.
Да, ну давайте начнем с Махамудры. Это, конечно, не мое поле, значит, не мое поле деятельности. Значит, Махамудра, действительно, это текст, там энное количество стихов, написанное, значит, соответственно, и по линии кармап, передаваемое до нашего времени. Кармапы — это был институт самых первых лам, которые как бы обладали способностью перерождаться. То есть они вот умирали и рождались, значит, в теле маленького человека, и потом их находили. И вот этот вот институт, он возник, кстати, раньше, чем даже институт Далай-ламы. Так вот, действительно, есть текст, который называется Махамудра. Но, друзья мои, это всего лишь набор. Это очень красивый, очень поэтичный, совершенно замечательный, но это всего лишь набор слов. И вы можете хоть там, не знаю, 20 тысяч раз перечитывать и перечитывать эти стихи, но никакой гарантии, что вы достигнете как раз того, что и называется состоянием Махамудры. И именно для этого время от времени, значит, тот или иной лама, который имеет посвящение в Махамудру, или другими словами, кто обладает ядром этого знания, он должен, как правило, лично прочитать его, дабы он читает этот же самый текст, но помимо слов распространяется еще что-то неуловимое. И только после этого, значит, счастливый ученик обладает, значит, этим знанием Махамудры, или до него начинает доходить. Это, еще раз, друзья, я не специалист по тантрическому буддизму, все мои объяснения базируются на знании йоги. Как оно может быть объяснено с точки зрения лам самих, этого я, к сожалению, не знаю, это лучше обратиться к лам. Так вот, примерно то же самое и здесь, что если вы откроете какой-то текст по йоге, где будет все написано. И одно дело, если вы купили книжку и прочитали ее, а другое дело, если непосредственно учитель озвучит тот же самый текст. То есть получается, как если бы читает-то он формальные слова, а мысленно, ну если угодно, генерирует совсем другую энергию, и разум слушателя входит в резонанс с разумом, значит, соответственно, учителя, и таким образом это запредельное знание ну, как бы имеет тенденцию переоткрываться учеником быстрее. Иногда это сравнивают, как одна свеча зажигается от другой. То есть личное присутствие крайне желательно. Хотя существуют другие тексты, в которых закладывался тот момент, что со временем ученику, особенно на начальных стадиях его обучения, будет очень тяжело встретиться с учителем. Для этого надо иметь достаточно хорошую карму. И дабы помочь таким ученикам, писались тексты, которые, если действительно их очень долго читать и медитировать над них, то ты как бы как радиоприемник тоже настраивался на волну учителя, даже если его не было рядом. И это действительно тексты, это та основа, подобно как в Махамудре, сам текст Махамудры. В йоге также есть тексты. Они очень немногочисленные. Очень немногочисленные. По ряду причин. Первая причина. Не все тексты дошли. Вторая причина. Из тех, что дошли, часть из них до сих пор не переведена. Скажем, с санскрита. Они так и остаются непереведенными. Где ему сейчас в Индии? По-моему, у нас музыка. Давайте выключим. Или это не здесь играет? Выключен. Угу. А до сих пор в Индии, там чуть ли не на барахолке, можно купить какой-нибудь текст там какого-нибудь 18 века. Не обязательно на санскрите, это может быть тамили, это, ну, очень много языков, диалектов, где, в общем-то, там, пали, там, ну, очень, да, то есть, почему это происходит? Ну, я, конечно, утрирую, на барахолке, конечно, вы не купите, но доступность этих текстов стала на несколько порядков больше, чем было еще, там, не знаю, сколько-то лет назад. В 1947 году Индия обрела независимость. На самом деле для всего народа Индии, по всей видимости, это очень хорошо, а вот для знати, для всякого рода раджей и махараджей, это было не очень хорошо, и они в массовом порядке разорялись. И им приходилось, ну, а и умирали кто-то, а наследники иногда получали западное образование и мало интересовались Индией. Они могли продать, значит, весь этот самый комплекс Магараджи вместе с библиотекой. А иной раз эта библиотека где-нибудь была там, ну, в тайном месте. Не знаю, правда или нет, но были такие годы, где можно было дворец Магараджи на берегу Ганги купить. Ну, там были такие случаи по цене такой скромненькой однокомнатной квартиры в Москве. Понимаете? Чего? А кому оно-то? Кому оно там надо? А без присмотра, понятно, все разваливается. Ну, не знаю, может, это мифы, байки, да? Ну, вот, опять же, злые языки утверждают. И таким образом, вот тексты. Часть текстов так и осталась не переведена на европейские языки. Хотя они изначально планировали, что вот они для наступающей эпохи будут переведены, начинающие йоги будут их читать, хотя бы что-то соображать, к чему, что к чему, чтобы потом действительно искать учителя. Потому что учитель не будет терять время на человека неподготовленного. Зачем? Если каждый ученик сам должен сделать какую-то свою часть пути, дороги, иначе бесполезно учить. Вот, это еще вторая причина. Третья причина, что если идут эти переводы, переводы делаются очень некачественно. Вчера человек переводил детективы, сегодня за древние тексты взялся. Еще одна проблема. Но, как правило, это касается текстов, которые с санскрита переведены на английский, реже на другие европейские языки, а уже с этих языков на русский. Собственно, основная масса вот этой волны книг, которая раньше была, сейчас, вот слава богу, стали первые переводы санскрита. А раньше это, как правило, была такая, значит, кустарщина. А в результате из многих дошедших текстов большое количество не сохранилось. Те, которые сохранились, они, как ни странно, есть. И если вы начнете их искать, вы их найдете. Что же касается непосредственно традиции нашей школы йоги, мы, что называется, не спим, не едим, всячески тщательно работаем, чтобы эти тексты были воспроизведены, и тексты близкие. Значит, на сайте на нашем кое-что вы можете даже найти. И вот из этой основы, наставления там, по хатха-йоге, по крия-йоге, там, по пранаяма-йоге и так далее и тому подобное. Вот, поэтому носитель, что называется, письменный, он есть, но не так, чтобы очень доступный. И самое обидное, что даже если он доступный, как правило, человек его не понимает. Не понимает. Надо знать культурную традицию, в котором он писался. Надо знать, я помню, вот самый типичный пример, когда-то мы давали комментарий на один текст, и там перечислялись предметы, одно из них было стрекало. Вот многие из вас знают, что такое стрекало. Да? Ну вот, видите, да, то есть, а это, в общем-то, достаточно такой бытовой предмет в, так сказать, образе. Это погоняло. Наверное, не знаете, что такое погоняло. Да? Сейчас под словом погоняло подразумевают это имя, которое, значит, тебе соратники по тусовке выписали, да, то есть, да, погоняло это такая, значит, такой приборчик, да, чтобы там лошадей, там, слонов и так далее, значит, заставлять двигаться быстрее немножко. Вот, и вот таких моментов очень много. Некоторые из них можно пропустить, допустим, медитацию во многих источниках строго рекомендовали начинать исключительно на траве куша. Значит, трава куша – это такое растение зеленое, чем-то похожее на наш камыш. Вот из него циновочки плели, на этих циновочках занимались. И вот попробуйте догадайтесь, то ли магическая сила заключена в этих циновочках, то ли просто это было самое распространенное растение, из которого действительно, просто бытовое, да, вот каждодневного применения. То ли, может, действительно для там, целей гигиены. Или там, допустим, указание в одном тексте: вымажи там вход и пол коровьим навозом. Бог его знает, что они имели в виду. То ли действительно, значит, коровий навоз обладает какими-то там флюидами магнетическими, которые позволяют, значит, разуму лучше работать и впадать в самадхи. То ли более это все прозаично, что запах коровьего навоза отпугивает насекомых. И когда там будешь заниматься, уже всякие эти самые скорпионы уже будут меньше заползать тебе в твое жилье. А некоторые же последователи квартиры свои намазывают, прошу прощения, навозом, да, потому что так в тексте сказано. Очень, очень тяжело разобраться, очень, друзья, тяжело разобраться. Вот поэтому в том числе йога исчезает. Вот в частности и по этой, значит, вот такой причине. Еще вопросы? Идем дальше. Итак, мы теперь начинаем непосредственно с видов йоги. Начнем мы, самая наиболее хорошо сохранившаяся йоги, это хатха-йога. На Западе, да и у нас в стране, под словом йоги, как правило, понимается хатха-йога. А образ йогина, как правило, это человек, который стоит на голове, либо сидит в позе лотоса, значит, и демонстрируют всякие такие чудеса. То там на гвоздях отдыхает, то стекло ест, то еще чем-нибудь занимается. Это стереотипы, они сформировались. Хороши они или плохие, не нам с вами судить. Потому что известный пиар, известное, так сказать, внимание, демонстрация этих способностей сыграла. Во всяком случае, на Западе люди заинтересовались этой системой, что уже само по себе хорошо. Так вот, хатха-йога – это наиболее распространенная йога по всему миру. И, как правило, когда говорят, человек занимается йогой, наверное, процентах в 70 подразумевают, что он занимается именно хатха-йогой. Что это за йога? Так как у нас есть физическое тело, и это физическое тело может принимать разные положения, то и есть набор неких положений. Значит, вопрос сразу же возникает, а сколько этих положений? На что йога говорит, ну, очень много. То есть это порядка тысячами исчисляется. А может быть даже и больше, никто толком не знает. Но, правда, чтобы не вводить в такое как бы смятение наш разум, тут же добавляется, что в современную эпоху актуальны что-то в районе там 80-90 вот таких основных. То есть из всего и всех этих тысяч основные для нас вот именно эти. Вот. Затем еще более сужается этот самый круг, что самое ценное из них, ну, в разных, опять же, школах йоги тоже главу первенства разные позы занимают в разных школах йоги. Кто-то считает, что это стойка на голове. Ну, в нашей школе йоги считается, что это сиддх-асана. Это аналог позы лотоса. Вот я примерно попытаюсь ее воспроизвести. Вот такая вот поза. Значит, она не такая очевидная, мы потом коснемся еще ее, что это якобы венец совершенства в хатха-йоге. И мы коснемся потом, почему именно. Да, так вот, многочисленные позы, а вы, вероятно, видели и на картинках, и сами делали, что это за позы. Так вот, из них предписано делать достаточно ограниченное количество. А вообще говоря, если человек чувствует потребность в той или иной еще дополнительной позе, то он может из этих миллионов, миллиардов выбирать. Поэтому сразу же давайте, друзья, вот здесь определимся, чтобы не было неправильного непонимания. Поз огромное количество. И говорить, вот эта поза входит в йогу, а вот это уже не из йоги, само это утверждение лишено смысла. А еще хуже дело обстоит с названиями поз. Фактически столько, сколько школ йоги, столько же и названия у поз. За редким исключением, некоторые позы йоги в разных школах йоги называются одинаково. А иногда самый большой разброд, когда одна и та же поза с одним и тем же именем, как позы разные, а имя одно и то же, или наоборот, поза одна, а названия разные. Поэтому я вот время от времени встречаю людей, которые слишком уж ревностно относятся к названиям, что вот эта поза йоги вам не понравилась? А, ну вы тогда подойдите, вам тогда деньги вернут, чтобы это не было, что скажете, не туда попали. Значит, Жень, да. Угу. Не, ну мы же не делаем рекламы, потому что, ну как бы, люди попадают, это же не их вина. Сбегай, скажи.
Я тебе буду
встать. Марк, сделай. Да. Значит, да, так а на чем мы?
Есть люди, которые ревностно относятся к...
Да, к названиям пост. Значит, буквально там зазубривают их, как-то там всячески, значит, трясутся, так ли оно название или не так название. Но на самом деле беспокойство несколько оторвано от сути жизни. Не сохранилось название всех этих тысяч и тысяч пост. А те даже, которые сохранились, еще раз, в разных, очень уважаемых традициях или ответвлениях йоги, иногда называют совершенно по-разному. Вот, поэтому здесь известная трудность будет. И я хочу, чтобы сразу вот у вас было это понимание о том, как йога сохранилась, среди кого она распространялась и как она исчезала. Тогда у вас не будет, комплекса по поводу того, почему в этой школе йоги называется поза так, а в этой по-другому, а в этой еще как-нибудь. Значит, это вас не должно смущать. Сейчас в современной Индии пошли по другому пути. Они подобно тому, знаете, как вот у химиков принято систематизировать химические вещества. Вот я помню, в школе учил, да и вы, наверное, учили, что если там, скажем, какое-то там группа, какое-нибудь там бензольное кольцо, то там окончание такое-то, да? Что там у нас? Этанол, да, спирт. Да, если на ол заканчивается, значит есть OH. Там, ну, я сейчас не буду умничать. Это... То есть, вот по этому принципу давайте-ка и придумаем систему названия поз. Значит, если там какая-нибудь там нога, то пусть будет кусочек слова ноги, да? Если там голова, то... Вы тоже покидаете? А? Да, пожалуйста, скажите тоже, чтобы отдали вам деньги. Значит, если голова, значит, другой такой фактор, именно касающийся головы. И в результате там вот эти комбинации какие-нибудь там пада, там чего-то, там артха, там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Длинный набор. Вот этих слов. И они обзывают так позу. Марк, вот еще тетечка пошла, то же самое. Вот, на самом деле это, конечно, не дело. Наверное, уже скоро мы эту вольницу прикроем. Ну, не нужны, друзья, это же не для денег ради все делается. То есть нужно передавать знания йоги. Когда приходят люди случайные, это отвлекает, это не позволяет сконцентрироваться. Люди сами страдают, и ничего хорошего из этого не получается. Но вот сейчас, понимаете, сейчас вот такой период открытости. Но, вероятно, очень скоро мы будем просто фильтровать. Очень жестко фильтровать. Во-первых, не особо даже хотелось какие-то вещи рассказывать людям неподготовленным. Потому что потом начинает в желтой прессе всплывать там какие-то такие несусветные подробности. Вот, да. Во-вторых, йога это все-таки серьезная вещь, и надо как-то на подходе сразу же отсекать всех, кто не нужен. Еще раз, йога ж не для того, мы здесь это все, чтобы деньги зарабатывать, в конце концов. Да. Что? Ну вот может быть, да, может быть, к сожалению, надо как-то так. Ну, а с другой стороны, некоторые обижаются. А почему это у вас там закрыто? Да не закрыто у нас. Мы просто от маргиналов просто как-то так границы выстраиваем. Я вас уверяю, если бы это было название нашего семинара не виды йоги, скажем, тантра-йога, какой бы здесь аншлаг бы был из маргиналов. Просто это уже отработанные темы. Потому что некоторых тем мы сознательно не касаемся, иначе просто плохо будет. Вот, да. Так вот... С названиями надо относиться попроще. Теперь, логика. А почему, когда человек принимает ту или иную стойку или позу, что-то срабатывает? То есть, как работает хатха-йога? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать очень глубоко то, что называется аксиоматика йоги или самые глубинные принципы построения йоги. Иначе в двух словах не ответить. Но какова прелесть хатха-йоги? Знаете ли вы эти принципы? Или вы их не знаете? Если вы выполняете эти позы, эта йога работает. Более того, она как бы своим действием наталкивает ваш разум на том, чтобы вы как бы переоткрыли, переосознали, как работает эта йога. Поэтому не случайно в наиболее лучшем виде сохранилась хатха-йога. Хатхи-йоги можно было научить как простолюдина, скажем, там какого-нибудь там пастуха коров, так и профессора какого-нибудь, значит, санскрита. Кого угодно, если он делает честно и регулярно позы хатха-йоги, он получает результат вне зависимости от того, понимает ли он принципы действия этой йоги или не понимает. Это поистине чудесная йога. Поистине победное шествие йоги началось с хатха-йоги на Западе именно по этой причине. Западный человек, скажем, Америка, да не особо они лезли в философию, не особо было интересно. А вот что-то практическое сделать и на своей, что называется, на своем теле осознать положительное действие, что-то реальное, западный человек за это сразу же и схватился. И хорошо, он вытащил все остальные йоги через этот интерес. Но все-таки мы с вами коснемся того, а как же все-таки работает эта йога. И в двух словах я поясню. Итак, согласно учению йоги, помимо нашего физического тела, у нас есть еще два тела или еще две группы тел. Это так называемое тонкое тело и так называемое причинное тело. Они, если угодно, тела, как бы, как если бы они были в другом пространстве, в параллельном пространстве. Как если бы они были сделаны из тонкой энергии материи. Это тоже энергия и материя, но очень тонкая. Но не так, чтобы очень сильно они пересекались. Допустим, тонкое тело с грубым телом, а причинное тело с тонким телом. То есть это как три матрешки, которые, знаете, болтаются друг в друге. И по сути дела не особо, чтобы они друг с другом пересекались и взаимодействовали. Но существует также еще одна вещь, она называется прана, которая как клей пронизывает эти три матрешки и соединяет их. То есть прана является связующим звеном между телами. А вот тут самое интересное начинается. Как действует хатха-йога? Воздействуя на грубое тело, то есть принимая ту или иную позу и удерживая ее, мы тем самым через прану начинаем воздействовать на тонкое и причинное тело. То есть, когда мы делаем физическое упражнение, мы чистим наш организм, мы где-то как бы чисто физически даже, там мышцы напрягаем, у нас там как-то кровообращение лучше идет и так далее, и так далее. Это вот современная медицина может вам объяснить, как действует, допустим, та же хатха-йога на здоровье человека. Действует очень хорошо, но чисто физически, да? Но эффект хатха-йоги не ограничивается только лишь физическим уровнем. Человек, который начинает заниматься хатха-йогой, становится более уравновешен. Самое интересное, что косвенно у него начинают развиваться интеллектуальные способности, что уже чисто физическим действием нельзя объяснить. В конце концов, интеллектуальные способности это какие-то более тонкие. Иногда говорят, ну вот типа кровообращение лучше, мозг лучше питается, значит, кровью и, значит, типа человек умнеет. Да если бы так было. Так просто. Да все бы уже давно умные были. А наши интеллектуальные способности связаны с тем, что называется тонким телом. А уж про причинное тело и говорить здесь не приходится. Так вот, получается, что воздействуя на грубое, мы получаем эффект на тонком. И вот это самый волшебный и основополагающий принцип хатха-йоги. выполняя грубые физические упражнения, не имеющие, казалось бы, никакого отношения ни к интеллектуальному развитию, ни к духовному развитию, ни к чему. А мы получаем результат и в области интеллекта, и в области творчества. Человек, который занимается хатха-йогой, он полон, значит, творческой энергии, он постоянно что-то творит, ну, в хорошем смысле этого слова. Вот такой принцип действия. Еще раз. От грубого к тонкому. И неважно, человек знает эти механизмы или не знает. Простолюдин он или он там философ. Вот почему хатха-йога является тем фундаментом, с которого всегда начинается йога. И я являюсь одним из жестких таких сторонников, даже таких вот последователей того, что ни о каких высших йогах, будь то медитативные практики, будь то там какие-то практики раджа-йоги, будь то даже сексуальные йоги, если мы говорим об этом срезе, да речи не может быть, если человек не научился, не овладел хатха-йогой. Не о чем разговаривать. Просто не о чем разговаривать. Поэтому эта йога является фундаментом, основой, и без нее, в общем-то, не имеет смысла говорить о других йогах. Так вот, в первую очередь должна быть распространена хатха-йога, и если человек еще действительно из-за каких-то кармических причин не отточил свой разум, то, занимаясь хатха-йогой, он оттачивает разум. Я преподаю йогу достаточно давно. Сейчас я все больше готовлю преподавателей йоги. Но вот даже по тому периоду, когда я помню, вот анализировал, как влияет хатха-йога на людей, я могу отметить очень четкую тенденцию. Люди, допустим, там, в школе он учится, там, в институте учится, начинает заниматься хатха-йогой, успеваемость резко растет. То есть, вот удивительно. Я помню, ну разные там были, разные моменты, были такие индивидуальные занятия, то, что называется саболтусами, вот на болтус, да, вот совершенно ничего не лезет в голову там, и бедная мама с папой за голову хватаются, ай-яй-яй, как же быть, ну вот решили йогой. Смотришь, пошло, а они потом не знают, как и нарадоваться. Но это неочевидный, абсолютно неочевидный механизм, от грубого к тонкому. Является ли эта йога, как ее надо изучать, значит, является ли эта йога, содержащая все какие-либо опасности, или она является безопасной? Ответ следующий. Значит, изучать эту йогу можно и самостоятельно. Но крайне желательно все-таки иметь учителя. Хотя бы, чтобы он показал первый, знаете, такой толчок дал в правильном направлении. Но если по какой-либо причине учителя нет под рукой, то в принципе можно на свой страх и риск до известной степени овладевать упражнениями хатха-йоги самостоятельно. И поэтому, значит, известная решимость должна быть. Ну и, безусловно, везде надо соблюдать здравый смысл. Как сказано, значит, в одном из трактатов, что осторожным надо быть, даже когда ешь похлебку, чтобы не поперхнуться, значит. А если мы там делаем какие-то физические упражнения, конечно же, надо как-то соизмерять и свои возможности, и там, чтобы там себя не потянуть, чтобы ничего там не хрустнуло там, где не надо. То есть начинать можно самостоятельно. Йога — это относительно безопасная, ну, если мы соблюдаем элементарный здравый смысл. Градацию опасности, когда-то мы раньше давали, сейчас ее давать не буду, бессмысленно. Те, кто занимаются, и так будут заниматься. Те, кто не занимается, и так не будут заниматься. Теперь, что же касается нашей школы йоги, и, собственно говоря, это можно запомнить и на будущей йоге. У нас на самом деле в любой йоге существует как бы два подхода. Знаете, как перекрестие прицела, да, чтобы точно попасть в цель,
Надо, значит, по двум плоскостям правильно нацелиться. Так вот, фактически все у нас методы в, не только в хатха-йоге, в других йогах делятся на так называемые методы энергии и так называемые методы сознания. Или по-другому, они еще иногда называются материнские методы и отцовские методы. Это как бы два диаметрально противоположных подхода к выполнению, ну, в частности, в данном случае, хатха-йоги. И только лишь на пересечении двух этих методов достигается то, что называется совершенством. Совершенством в йоге. И вот если вы начинаете заниматься самостоятельно и не знаете вот о том, о чем я вам сейчас сказал, о двух вот этих, так сказать, подходах, которые постепенно сводят к совершенству, то, как правило, вы начинаете делать при самостоятельных занятиях одни и те же ошибки. Еще раз, я достаточно давно этим занимаюсь, это такие типичные достаточно ошибки. Некоторые люди скатываются в методы энергии, а некоторые люди скатываются в методы сознания. И считают, что только так и надо. И больше никак. Но, чтобы вы поняли, я сейчас поясню, о чем идет речь. В методе энергии нас призывают приблизительно принять позу. Приблизительно. То есть вот принял позу, вот как оно получилось. Да и слава Богу. Приблизительно принять позу и ждать, пока проснувшаяся энергия сама изогнет дальше твое тело как надо. Еще иногда это называется так называемый принцип воронки. Вот вы шарик кидаете в воронку, он все равно же в горлышко свалится. Там повертится, повертится. Вот точно так же и в хатха-йоге принцип энергии. От вас требуется максимально доверять телу, максимально доверять ощущениям, никуда не торопиться. Никакой, что называется, спешки, никакого такого форсирования. А вот приблизительно принял и ждешь себе. Как проснувшиеся ощущения сами подскажут тебе, как надо изогнуть тело. Значит, почему это работает? Потому что йога – это не придумка индусов, а это глубинные принципы, заложенные в наше тело. То есть тело само в себе уже содержит йогу, и нам надо ее просто переоткрыть. Другой метод, метод сознания, он диаметрально противоположный. Это где ты внутренним взором видишь себя совершенным йогом. Ты видишь, что твое тело совершенно. И ты начинаешь с усилием принимать ту позу, которую ты внутри себя как бы увидел. А если тело не хочет, ты его по-хорошему где-то заставляешь. Это метод сознания диаметрально противоположный. То есть мы как бы на подъеме, ага, мое тело должно меня слушаться, и начинаем его гнуть с усилия. Ну, безусловно, везде соблюдается здравый смысл, потому что можно, конечно, так погнуть, что опять что-нибудь хрустнет. То есть здравый смысл везде. Так вот, чтобы отследить этот здравый смысл, дается следующее поучение. Будете ли вы делать методом энергии или будете ли делать методом сознания, то есть заставлять себя метод сознания или позволять своему телу переоткрыть йогу. В любом случае вы должны чувствовать радость. Радость от выполнения, либо радость от того, что вы сейчас себя вот преодолеваете. Если же радости нет, если же есть мучение, то тогда вы не выполняете ни методом сознания, ни методом энергии. Я встречал йогов, которые, значит, вот они, давай себя корячить, потом, значит, как-то домой возвращались вместе, он, ой, да, я сегодня йогой не занимался, сегодня мне предстоит йога. В его голосе звучало столько трагедии, столько, значит, ужаса, что вот он, а он такой целенаправленный был, значит, един, он себе наметил, что вот он каждый день. Но и так день был тяжелый, а он в предвкушении, что он сейчас придет и будет себя еще насиловать, заставлять, гнуться. Одна эта мысль вызывала у него, значит, ужас. Я, конечно, посмеялся, похлопал его по плечу, сказал, что, ну, как-то так, грамотно его поставил на нужный уровень. Друзья, этого не должно быть. Если у вас был тяжелый день, вы и так весь день там по работе или по учебе напрягались, то компенсируйте выполнение йогой методом энергии. Позвольте своему телу, как бы, самому, что называется, порезвиться, да, самому вас направить так, как надо. Вот, а если это постоянно стиснутые зубы, то вы очень быстро будете утомлены, и, как правило, люди, как правило, бросают йогу, что-то он подержался недельку, другую, месяц, другой, а потом все надоело. Да ну вас с вашей йогой, да, вечно себя в узде держать тяжело. А в йоге этого и не требуется, это еще один миф, который, к сожалению, распространен. Вот, это крайность. Другая же крайность, когда, ну... Где надо себя заставить, мы не заставляем себя. Тоже крайность. Тоже перекос метода энергии. Но только лишь на пересечении двух этих методов рождается совершенство в йоге. Только лишь тогда вы овладеете хатха-йогой, когда вы умеете выполнять и методом энергии, и методом сознания. Или, как сказано в текстах, подобно тому, как для того, чтобы... родился ребенок, нужны мама и папа, также и для того, чтобы родился совершенный хатха-йог или егиня, также нужны материнские методы энергии и отцовские методы сознания. Ну и в самом конце, сейчас у нас перерыв, да, Оль?
Да.
Значит, в самом конце, вот некие такие тоже слова, вы, вероятно, будете сталкиваться с другими школами йоги, отличными от нашей традиции. А вообще у нас такое положение, всем людям, всем школам йоги, которые продвигают йогу, памятник при жизни. Даже если с какими-то подходами мы не совсем согласны, но лучше пускай так, чем вообще никак. Лучше, знаете, плохо жить, чем хорошо умереть. Вот, да. А в этом смысле все школы йоги, на самом деле, которые отличны от нашей традиции, их много. Можно свести либо к доминирующим методам энергии, либо к доминирующим методам сознания. Вот. А иногда я случайно становлюсь свидетелем, когда представители, допустим, двух школ начинают, хатха-йоги, начинают не на жизнь, а на смерть биться, чья же школа йоги правильная, значит, а чья неправильная, кто отошел от древних традиций, а кто их, значит, свято сохраняет. И в результате я вижу, что в одной школе йоги упор делается на методы сознания, там все очень напряженно, быстро так, чик-чик-чик-чик, значит, они там, как знаю, как этот трансформер себя, значит, там. А в других, наоборот, все так постепенно, значит, плавно, значит, и одни говорят, вы извратили йогу, другие говорят, вы извратили йогу. На самом деле это одна и та же йога, но только в одном, одни практикуют больше методы сознания, другие больше методы энергии. По-хорошему, надо было, чтобы там было в равновесии, но так как есть разные люди с разными темпераментами, и для кого-то действительно метод сознания. Обычно это молодые люди такие, лет 18, такие, знаете, вот дай мне нагрузку. Я ему даю, не, мало, еще. Это такая, знаете, это хорошая черта, очень хорошая черта. Но, к сожалению, в этом есть и опасность. Почему? Потому что потом начинаются очень тонкие токи энергии. И вот если ты постоянно идешь на преодоление себя, ты можешь пропустить этот ток энергии. Это очень большая опасность. В то же самое время и в других школах, где более все плавно, значит, там наоборот, они иногда не добирают нужной энергии. То есть, я обычно говорю, друзья, обе ваши школы йоги, самые что ни на есть, йоговские, только вы, значит, этот метод практикуете, а вы этот метод. Ничего страшного, всегда есть люди, которым это понравится. Но не ждите, что мы начнем копировать ваш стиль. Все-таки наша традиция предполагает, что будет два этих подхода. Вопросы?
как это связано с нервной системой человека и его тонкими телами?
Да, безусловно, это, по всей видимости, одна из самых таких больших тайн. Ну вот, знаете, старый избитый такой пример – это автомобиль или самолет. Самолет вроде бы летит, за штурвалом летчик крутит, да? Значит, чтобы крыло, значит, там хвостом покрутило, это значит какие-то должны быть импульсы в виде электрических сигналов по самолету. Но эти импульсы должны возникнуть там, от движения руки человека. Вот точно так же соотносится наше грубое тело с нашим тонким телом. То есть как бы на уровне тонкого тела дается изначальный импульс, который потом каким-то образом, очень таинственным, трансформируется в нервный импульс. А нервный импульс, по всей видимости, дает, ну же так, как нас учит медицина и физиология, дает, значит, дает уже там, сокращение мышц и прочего. В этом смысле оно все плавно от грубого к тонкому, постепенно. А, значит, когда наше «я» дает указание, там, говоря, вот я сейчас рукой махнул, кто махнул рукой? Ну, тело твое махнуло рукой, да? А что же она в эту сторону махнула, а не в ту? Я ему дал указание. А кто дал указание? А вот там, значит, где-то мозг. А там, и вот если мы начинаем вот это переходить от одного слоя на другой слой, мы как раз и приходим вот к этому, к тонкому и тончайшему телу. Но еще раз, этот переход до сих пор не обнаружен в современной науке, ни в современной медицине. И насколько мне известно, не существует пока ни одного прибора, который бы мог фиксировать, допустим, тонкие структуры. Потому что все, что мне пытаются там показать, вот якобы прибор, он там что-то ауру видит там, или еще что-то. И я говорил, что я, так сказать, по своей прошлой жизни, в общем-то, весьма такое прямое отношение имел к современной науке. Я-то могу в кое-каких принципах разобраться, что на чем построено. Так вот, как правило, как, или, там, вот прибор измеряет количество вашей праны. Там надо за что-то взяться. То есть, друзья, это может быть там какие-то есть эффекты, но, по всей видимости, совсем другого характера. Насколько мне известно, таких приборов еще пока нет и, может быть, пока еще и не надо. Но, тем не менее, с точки зрения аксиоматики, действительно, импульс от тонкого передается на наши нервы и уже потом на грубое физическое тело. Еще вопросы?
Вадим, а по поводу ядра ядра можно?
Да.
А откуда изначально это ядро возникло? Там много перечислений.
Вот это, к сожалению, самая большая тайна. Откуда, в общем-то, этот вопрос сводится, откуда возникла сама йога? Значит, есть на этот счет разного рода традиции, которые, говорят, тоже дают какие-то повествования, но эти повествования скорее, опять же, аллегорические, они мало что объясняют. Значит, в таких тантрических традициях считается, что, значит, вот бог Шива, покровитель йоги, якобы он дал людям первые, значит, первые какие-то моменты в йоге. Но на самом деле мы встречаемся и с упоминанием системы йоги совсем в другом контексте, где уже совсем другая мифология, совсем другие как бы основатели. То есть традиция, она приписывает что-то, но толком мы не знаем ничего. Толком это тайна. Это просто тайна. Она уходит в какие-то древности и там теряется. Так, все, друзья, перерыв, и потом мы пойдем более быстрым темпом по другим йогам.